Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Выводы следствия. Александра Литвиненко отравили в баре отеля «Миллениум», облученной сигаретой или напитком. Круг зараженных лучевой болезнью расширяется. Через 15 лет после подписания Беловежских соглашений в большинстве россиян все еще живет советский человек. Доклад об уровне коррупции в мире. Тревожные показатели России никого не удивили. Таковы главные темы дня пятницы, 8 декабря, по версии «Радио Свобода».
Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут.
Продолжается расследование отравления в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Обстоятельства преступления становятся чуть более ясными, чего не скажешь о ситуации, в которой находятся свидетели по этому делу. В течение всего дня поступала противоречивая информация в отношении двух российских бизнесменов, с которыми Литвиненко встречался 1 ноября в день своего отравления в лондонской гостинице. Речь идет об Андрее Луговом и Дмитрии Ковтуне. Вчера сообщалось, что после допроса следователями Скотленд-Ярда Генеральной прокуратуре Ковтун оказался в коме, и у него обнаружена лучевая болезнь. Потом это заявление было опровергнуто адвокатом. Сегодня предприниматель Андрей Луговой, который проходит одним из ключевых свидетелей по этому делу, называет состояние своего здоровья удовлетворительным и отрицает, опровергает ту информацию о том, что был проведен его допрос с участниками следователей Скотленд-Ярда. Между тем, несколькими часами ранее совершенно противоположная информация была распространена российскими информационными агентствами. Якобы лучевая болезнь обнаружена у Лугового, и якобы с ним уже говорили следователи Скотленд-Ярда и Генеральной прокуратуры. Ну, давайте теперь подробнее о том, как сегодня развивалось следствие. Микрофон и корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Бывшего офицера ФСБ могли отравить в лондонской гостинице «Миллениум», а не в суши-баре, как об этом сообщалось ранее. С таким заявлением выступил руководитель отдела по радиационной защите британского агентства по охране здоровья Майкл Кларк. По его словам, Литвиненко мог быть отравлен сигаретой или напитком из бара. У семерых работников отеля также были обнаружены следы радиации. По сведениям господина Кларка, заражены полонием отец Александра Литвиненко Вальтер и 12-летний сын Анатолий. Ранее незначительное содержание радиоактивного вещества было обнаружено в организме жены Литвиненко Марины. Продолжают находиться под присмотром врачей бизнесмены Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун. Но информация вокруг бывших сотрудников ФСБ, которые встречались 1 ноября этого года в Лондоне с Александром Литвиненко, неполная и противоречивая. Ковтун, получивший дозу радиации, находится в тяжелом состоянии. Обследование выявило у него острую лучевую болезнь. Вчера его адвокат Андрей Ромашов опроверг эту информацию. Британские сыщики уже несколько дней работают в Москве. Им удалось с помощью российских следователей допросить Дмитрия Ковтуна. По неподтвержденным данным, агенты Скотланд-Ярда сегодня встретились и с предпринимателем Андреем Луговым. Его помощник по имени Александр не внес ясности по поводу судьбы и здоровья своего шефа.
Вы не могли бы сказать, каково его сегодня состояние физическое?
Вы знаете, на эти вопросы не отвечаю. Мне просто неизвестно.
Но если вы его помощник...
Я понимаю вас, но в данной ситуации мне неизвестна эта информация.
Да. А вы хоть какую-то информацию журналистам даете или вообще никакой?
Могу только сказать, что он проходит обследование, и все. В данной ситуации мне пока больше ничего не известно.
В одной из московских больниц, правильно понял?
Ну, можно сказать так, да.
Александр, скажите, пожалуйста, а когда вам можно будет позвонить и узнать что-то более подробно?
Не хочу обманывать, но я думаю, не раньше, наверное, чем после выходных. Вот так.
Простите, а в чем заключается вот ваша должность помощника? Какие функции вы выполняете?
Ну, это без комментариев.
А фамилия ваша?
Меня просто зовут Александр.
Почему российские спецслужбы неохотно комментируют ситуацию вокруг одного из главных свидетелей по делу Литвиненко Андрея Лугового? На этот вопрос попытался ответить главный редактор сайта агентура.ру Андрей Солдатов.
Я думаю, что, к сожалению, это все связано на самом деле только с одним, с желанием воспользоваться вот этой вот возможностью поднять вопрос о выдаче сидельцев лондонских. Я понимаю, что речь идет о Березовском и Закаеве. Что на самом деле и дадут допросить Лугового, и я думаю, никаких здесь проблем не будет, потому что просто повторюсь, тут главная история – это полоний. И надо будет смотреть не на то, что сказал или не сказал Луговой. Надо будет смотреть на то, запросят ли, прежде всего, англичане доступ на какие-то российские объекты, где мог производиться полоний, дадут ли им доступ на эти объекты, дадут ли им информацию по этим объектам. Вот это самый главный вопрос. Вопрос о том, что скажет Луговой, я не очень верю в его участие в этом деле, поскольку он человек, опять-таки, засвеченный, известный. И намного было бы проще в любом случае найти человека не столь известного, чтобы использовать такую операцию.
В круг подозреваемых попали ветераны организации службы внешней разведки «Честь и достоинство». Глава этой ассоциации Валентин Величко сегодня высказался по поводу бывшего своего коллеги. Кто такой Литвиненко? Предатель. Дал он интервью одной из британских газет. Но я против ликвидации предателей. После некоторых событий в моей жизни я обратился к религии и как верующий считаю, что тяжесть наших грехов уже достаточное наказание. Литвиненко предал Россию и уже сам себя наказал. Конец цитаты. В последние дни в связи с делом Александра Литвиненко заметно активизировались официальные российские власти. Следователи Генпрокуратуры могут отправиться в Лондон в рамках расследования убийства бывшего сотрудника ФСБ. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Агентство «Интерфакс» цитирует слова предпринимателя Лугового: «Состояние моего здоровья удовлетворительное, результаты медицинского обследования будут готовы в лучшем случае в конце будущей недели. Даже после того, как результаты обследования будут готовы, мое личное право обнародовать или не обнародовать их», подчеркнул бизнесмен. Касаясь здоровья своего партнера по бизнесу Дмитрия Ковтуна, который тоже встречался в Лондоне с Литвиненко и тоже якобы находится в тяжелом состоянии, Луговой сказал, что у него вызывает сомнения сообщение о критическом состоянии Ковтуна. Мы будем внимательно следить за развитием событий в Москве в связи с делом Литвиненко. Надеемся, что в ближайшие дни внесут ясность в эту запутанную ситуацию. Сегодня в Лондоне прошла пресс-конференция аспирантки Вестминстерского университета Юлии Светличной. Она автор статьи в газете «Обсервер», в которой рассказывала о намерении Александра Литвиненко шантажировать российских олигархов. Из Лондона сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
На пресс-конференции в Лондоне Юлия Светличная прояснила некоторые подробности своих отношений с Литвиненко и ответила на вопросы журналистов. Прежде всего выяснилось, что в ее обращении в полицию с информацией о Литвиненко участвовал ее английский коллега по университету Джеймс Хартфилд, занимающийся проблемами Чечни. Светличная встречалась с Литвиненко чаще всего в его обществе. Выяснилось, что никаких особых отношений у Светличной и Литвиненко не было. Она просто попала в общий список рассылки из десятков имен, по чьим адресам по электронной почте Литвиненко рассылал свои материалы. Эти письма приходили к ней до октября этого года. А познакомилась она с Литвиненко через Бориса Березовского, который сообщил ей его телефон. Судя по всему, Литвиненко доверчиво увидел в ней ученого-исследователя, которого интересует происходящее в Чечне и России. Он снабдил Светличную даже электронной копией досье о коррупции в верхних эшелонах власти в России, полученного якобы от его бывших коллег по ФСБ. О своих намерениях шантажировать российских олигархов Литвиненко, по словам Светличной, рассказывал ей во время длительных прогулок без свидетелей. На вопрос, показывал ли Литвиненко ей документы, на основании которых он собирался заниматься шантажом, Светличная ответила отрицательно. Она также отвергла предположение, что за ее откровениями стоят российские власти. По ее словам, она никогда с ними не сотрудничала. Британская полиция уже допросила Юлию Светличную, которая передала полиции электронные письма Александра Литвиненко. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
К расследованию смерти Александра Литвиненко, вернее, к теме о том, как российские средства массовой информации рассказывают читателям, зрителям и слушателям о том, как работает полиция, мы вернемся во второй части программы «Время свободы».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
«Время свободы», итоговый выпуск программы за пятницу, 8 декабря. 15 лет назад, 8 декабря 1991 года, в местечке Вискули в Беловежской пуще руководители трех советских республик, президент России Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич подписали соглашение о прекращении существования Союза СССР как субъекта международного права и геополитической реальности, а также о создании Содружества независимых государств. С той поры мы с вами и живем в новой общественной и политической реальности. Как события того времени вспоминают сегодня в России, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
В 1969 году тогда диссидент, а сейчас бы его назвали политологом, Андрей Амалерик писал: «Я не сомневаюсь, что эта великая восточнославянская империя, созданная германцами, византийцами и монголами, вступила в последние десятилетия своего существования. Как принятие христианства отсрочило гибель Римской империи, но не спасло ее от неизбежного конца, так и марксистская доктрина задержала распад Российской империи, Третьего Рима, но не в силу отвратить его». Работа Андрея Амалерика называлась «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» И тогда советский диссидент не знал, что в своем вопросе-прогнозе он ошибся всего лишь на 7 лет. Нынешнее российское руководство уже дало свое определение распаду СССР. В одном из публичных выступлений Владимир Путин назвал это событие крупнейшей геополитической катастрофой 20 века. Этим настроением прониклись многие российские политологи, лояльные Кремлю. Например, директор Института политических исследований Сергей Марков полагает, что лидеры Советского Союза не пользовались достаточной поддержкой народа и, как говорят в сводках дорожных происшествий, не справились с управлением.
Легитимность советских органов власти была значительно меньше, чем республиканских, поскольку они были выбраны на полтора года раньше. Условия стремительного революционного развития это имеет огромное значение. Кроме всего прочего, Михаил Сергеевич Горбачев побоялся идти на свободные выборы и тем самым снизил легитимность такого института, как президент СССР.
При этом Сергей Марков убежден, что внешний заговор с целью развала Советского Союза, о котором много говорят любители конспирологии, не существовал, и на самом деле все было наоборот.
Внешнее влияние не является определяющим. Мы прекрасно видели, что влияние Соединенных Штатов Америки, Евросоюза, было позитивным для Советского Союза. Они не подталкивали к распаду СССР. Более того, постоянно посылали сигналы и руководству России, и руководству Украины, других республик о том, что вы должны поддерживать лояльность Горбачеву, мы не хотим никакого распада, мы, Советский Союз, развалили сами.
Сейчас практически все известные российские политики вторя Кремлю говорят о своих сожалениях по поводу исчезновения Советского Союза. Однако заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин напоминает, что заключение Беловежских соглашений тогда поддержала прежде всего российская политическая элита.
В юбилейных передачах, на телевидении, во многих статьях опять как бы муссируется, что вот три мужика собрались, и вот они развалили Советский Союз. Но на самом деле точку в существовании Советского Союза поставил именно российский парламент, который через два дня ратифицировал это соглашение. Причем против голосовало, как известно, 6 человек. Сейчас примерно половина Верховного Совета РСФСР претендует на то, чтобы быть среди тех 6. Будем говорить откровенно и прямо, Советский Союз развалила Россия.
И тем не менее, для многих экспертов очевидно, что СССР сам сделал слишком много для того, чтобы развалиться, говорит директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.
По данным даже советской статистики, в 1982 году экономический рост в СССР прекратился. Система, конечно, была самоедской и, значит, малоэффективной. Носил объективный характер распад, и от этого мы никуда не уйдем.
Более того, если поднять факты, то оказывается, что во второй половине 1991 года республики СССР были связаны с Москвой не экономикой, не политикой, а только одним – боязнью силовых акций в ответ на прямые заявления о независимости. Руководитель исследовательской группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин на примере среднеазиатских республик рассказывает, что сразу после путча августа 1991 года, как только стало ясно, что такие акции проводить некому, местное начальство моментально почувствовало себя хозяевами положения.
И уже 22-го молчавшие региональные элиты, не чаявшие о себе вообще ничего, что они могут всерьез руководить этими территориями, вдруг ощутили себя независимыми.
А как же по поводу роли, которую сыграли в заключении Беловежских соглашений и, следовательно, в развале СССР, главы России, Украины и Белоруссии Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич? Дмитрий Орешкин цитирует бывшего украинского президента, и оказывается, что российский лидер в конце 91-го года думал не о потере, а о приумножении территории России.
Тот же Кравчук в своих воспоминаниях пишет, что его Ельцин все время нагибал и пытался согласиться на федерализм в составе России. А он говорил, нет, только конфедерализм. То есть этот термин употреблялся.
Сейчас политологи гадают, что если бы три лидера договорились тогда о конфедерации, то Советский Союз остался бы на карте мира. Однако проверить это уже невозможно, а весь европейский опыт 90-х годов говорит об обратном. Кажется, недаром тот же Владимир Путин назвал СНГ механизмом цивилизованного развода республик бывшего СССР. Без образования Содружества развод мог бы получиться диким. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В Беларуси и на Украине отношение к Беловежским соглашениям и советскому прошлому сегодня заметно расходятся. Если на Украине, как свидетельствуют социологи, число граждан, симпатизирующих Советскому Союзу, не превышает 20%, то в Беларуси таковых более половины граждан. О причинах рассказывают корреспонденты Радио Свобода в Киеве и Минске Владимир Вахненко и Игорь Корней.
Первый президент Украины Леонид Кравчук не жалеет, что поставил свою подпись под Беловежскими соглашениями. По его словам, 15 лет назад распад Советского Союза был вызван объективными причинами. Позицию Кравчука разделяет и лидер Украинской народной партии Юрий Костенко.
Это был объективный процесс, к которому двигалась Советская империя, и это процесс неизбежный в демократической системе. Те принципы, на которых строился Советский Союз, они не отвечали международному праву, то есть добровольного объединения государств, как мы видим сейчас на примере Европейского Союза, и поэтому процесс искусственного создания государств на основе силы, он никогда не давал бы возможности ни быть счастливым в этом государстве, ни давал возможности дальнейшего развития тех республик-государств, которые этот союз создали.
С каждым годом на Украине сокращается число тех граждан, которые сожалеют о распаде Советской империи. Как показывают опросы общественного мнения, сегодня с ностальгией о Советском Союзе вспоминают не более 20% украинцев. Эту тенденцию анализирует руководитель Киевского центра социальных исследований София Андрей Ермолаев.
В условиях, когда фактически все, что связано было с обыденной жизнью человека, постоянно связывалось с распадом прошлой цивилизации и распуском предыдущего государства, естественно, настроения были ностальгические. Сейчас у нас фактически нет ни одной сферы в экономике и в гуманитарной жизни, которая бы связывалась с прошлой системой. Мы создали национальное хозяйство и сформированы основы национальной жизни. Поэтому уровень ностальгии и воспоминаний и соответствующих вот этих вот общественных фантомных болей намного ниже. Граждане Украины сейчас обустроились, и их устраивает жизнь в национальном формате.
Возможность реанимации империи сегодня на Украине уже никто не верит. Большинство граждан убеждены, что самый сложный путь своей независимости государство преодолело, и будущее Украины связывают с объединенной Европой.
Советскую эпоху в Украине действительно медленно, сложно, но совершается европейский цивилизационный выбор. И этот процесс набирает силу на контрасте с процессами, которые происходят сейчас в России, которая, мне кажется, скорее удаляется от европейской цивилизации, нежели приближается.
Считает политолог Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Один из тех, кто в Беларуси не скрывает своей ностальгии по советской родине, это белорусский президент Александр Лукашенко. Белорусский лидер неоднократно повторял, что был категорически против распада СССР. Называет происшедшее жесточайшей ошибкой и трагедией для наших народов. Кроме того, Лукашенко уверен, экс-спикер Верховного Совета Станислав Шушкевич не имел полномочий на подписание Беловежских соглашений. Он должен был получить санкцию парламента, депутатом которого в то время являлся директор совхоза «Городец» Александр Александр Лукашенко. Таким образом, по версии белорусского руководителя, Белоруссия юридически не подписывала документов о развале СССР. Сам Станислав Шушкевич все обвинения в свой адрес со стороны Лукашенко игнорирует.
Шарговый сеанс обурения и моего, и Ельцина был 21 кастрычника 90.
Очередной сеанс возмущения и моего, и Ельцина случился 21 октября 1991 года в Новоогарёво в Подмосковье, когда Горбачев положил на стол проект нового союзного договора. И хотя в окружении Горбачева пытались это называть конфедерацией, никакой конфедерацией там и не пахло. И поскольку я человек был не очень опытный в партийно-государственных играх, то напрямую заявил: «Знаете что, словари не читали ваши авторы, которые написали все это». И также очень решительно против попытки косметического ремонта СССР высказался Ельцин. Тогда возмутился Горбачев и ушел, покинув этот круглый стол, где происходило заседание первых лиц стран.
Где было поседжение первых особ держав.
Официально в правительственной резиденции Вискули руководители Белоруссии, России и Украины собрались, чтобы обсудить вопросы поставок нефти и газа. Однако стало понятно, что без политического вмешательства экономические проблемы решить невозможно. Тем более, что вопрос о дальнейшей судьбе СССР назревал сам собой. Как говорит депутат Верховного Совета Белоруссии 12-го созыва Анатолий Вертинский, впоследствии проголосовавший за Беловежские соглашения, августовский путч 1991 года в Москве во многом расставил точки над «и».
Были уже морально готовы.
Мы были морально к этому готовы после разгрома ГКЧП. Когда я по радио услышал, что Горбачев отказывается от должности генерального секретаря ЦК КПСС, подсознательно понял – Союз перестает существовать. Советский Союз всегда ассоциировался с существованием КПСС. Это были неделимые вещи, так что мы уже были готовы к тому, что СССР больше не будет на геополитической карте мира. Ну а Вискули были лишь продолжением, завершением всего процесса.
Завершением этого процесса.
Бывшему председателю Верховного Совета Белоруссии Станиславу Шушкевичу практически каждый год приходится повторять, что после подписания Беловежских соглашений у него не было чувства исторической значимости события, равно как и переживаний по поводу распада СССР. Тогда было ощущение, что происходит достаточно рядовое событие, которое должно поспособствовать оздоровлению обстановки на советском пространстве. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Минут через 20 вместе с социологом Борисом Дубиным мы попробуем разобраться, в чем разница между нынешним российским и прежним советским человеком. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 8 декабря, и вот вам главные темы второй половины этого часа. Миграционная политика в России, как улучшить правовое положение иностранцев в России. Через 15 лет после подписания Беловежских соглашений социологи утверждают, что в большинстве россиян все еще живет советский человек. Доклад об уровне коррупции в мире, показатели России никого не удивили. По каким причинам? Расследование смерти Александра Литвиненко, как об этом сообщают российские средства массовой информации. Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Опровергнуты сообщения о том, что в пятницу в Москве был допрошен Андрей Луговой, проходящий главным свидетелем по делу о смерти Александра Литвиненко. Сам Луговой заявил, что чувствует себя удовлетворительно. Госдума России вводит запрет на финансирование иностранцами деятельности российских политических партий через некоммерческие организации. Законопроект был сегодня принят в первом чтении. Польша перестанет блокировать переговоры между ЕС и Россией, как только Москва снимет эмбарго на импорт польского мяса. Об этом заявила в пятницу министр иностранных дел Польши Анна Фатыга. Страны Балтии подтвердили планы строительства новой атомной электростанции, чтобы укрепить свою энергетическую независимость. Новая АЭС будет построена в Литве. Не исключено, что проекту присоединится Польша. Недостаточным считает компромиссное предложение Турции, Финляндии нынешний председатель ЕС. Турция, стремясь избежать срыва переговоров о присоединении к Евросоюзу, предложила открыть один порт для судов Греческой Республики Кипр. В Кабуле безрезультатно закончились афгано-пакистанские переговоры по вопросам безопасности. Лидер сербских националистов Воислав Шешель объявил о прекращении голодовки. Об этом сообщил в пятницу Гаагский трибунал, рассматривающий дело Шешеля. Правительство Германии выразило Ирану официальный протест в связи с запланированной в Тегеране на будущей неделе конференцией по Холокосту. В возрасте 80 лет скончалась Джин Киркпатрик, известный американский политик и дипломат, бывший представитель Соединенных Штатов в ООН. Приостановлено членство Фиджи в Содружестве, куда входят главным образом бывшие британские колонии. Недавно на Фиджи, небольшом островном государстве в Тихом океане, произошел военный переворот. На Францию обрушился ураган. 150 тысяч человек остались без электричества. Есть жертвы.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня пятница, 8 декабря. С 15 января будущего года в России вступят в силу новые законодательные нормы в области миграционной политики. Это поправки в закон о правовом положении иностранных граждан в России, Кодекс об административных правонарушениях и новый закон об иммиграционном учете иностранных граждан. В целом, либеральный характер новых законодательных норм, по мнению экспертов, на практике может быть перечеркнут их отдельными положениями подзаконными актами. Новые законодательные нормы не коснутся граждан постсоветских республик, тех, кто уже находится в России. Для них это дополнительные сложности. Об этой теме корреспондент радио «Свобода» Олег Кусов.
На территории России уже проживает 10 миллионов переселенцев из бывших советских республик.
Это цифра Федеральной миграционной службы. Эксперты считают, что около 5 миллионов. Из них 1,5 миллиона. В основном даже, знаете, не просто русскоязычные, а русские, которые давным-давно мучаются, обивая пороги паспортно-визовых служб, пытаясь гражданство получить. Они приехали навсегда.
Говорила председатель исполкома международного общественного движения «Форум переселенческих организаций» Лидия Графова. Новые законодательные нормы не коснутся этих людей, если, конечно, они не поступят следующим образом. После 15 января будущего года даже на небольшой срок вернутся домой, а потом вновь едут в Россию на новых условиях. Для чего российские власти разработали подобные нормы, большинство экспертов понять не может. Не спешат объяснить это нынешним мигрантам, у которых часто денег хватает только на сегодняшнюю еду, и Федеральная миграционная служба. Но в целом руководство ведомства новыми законодательными нормами довольно. Заместитель директора ФМС Сергей Болдырев считает, что эти нормы упростят привлечение иностранных граждан к труду.
Экономика нашей страны, которая развивается, она требует рабочих рук. Хотим мы того или не хотим, нам рабочие руки нужны. Проблема с нелегальной миграцией, которая вот последние годы она представляет такую высокую остроту, тоже заботит как и общественность, так и власти. То есть как справиться с этой огромной нелегальной армией мигрантов, которые по тем или иным причинам попали в поле, которое не регулируется каким-либо законодательством. Это тоже различные категории граждан, их как бы в одну кучу нельзя складывать. Поэтому эти законы, о которых сейчас речь идет, они как раз на это и направлены.
Говорил заместитель директора ФМС России Сергей Болдырев. Еще в марте прошлого года члены Совета Безопасности России поднимали проблему трудовой миграции. На взгляд председателя исполкома международного общественного движения «Форум переселенческих организаций» Лидии Графовой, тогда прозвучали конструктивные предложения, но до их воплощения на практике дело так и не дошло.
Ну вот их замыливают. Там было все. Там было создание новой концепции миграционной политики. Там даже была иммиграционная амнистия фактически. Та иммиграционная амнистия, про которую наша организация говорит уже 4 года. С 2002 года, когда был Всероссийский чрезвычайный съезд защиту мигрантов, это в связи с тем, что вводились новые законы, которые делали иностранцами наших родных соотечественников, которые, приезжая в Россию, допустим, русский, приезжая в Россию, становится таким же, точно таким иностранцем, как пришелец, ну, не знаю, с Марс. Это, конечно, дикая просто несправедливость. В России прекратилось переселение на постоянное место жительства, из-за чего вот сейчас, наверное, знаете, что была создана программа содействия добровольному переселению. На нее будут потрачены большие деньги, 17 миллиардов на 3 года, выделены 12 регионов, и всего-навсего на эти огромные деньги то ли переселится, то ли не переселится 300 тысяч человек. человек. Была надежда, что мы наконец выйдем к разумной миграционной политике в марте прошлого года. Летом этого года были приняты замечательные законы. Наконец, ну вот, к сожалению, происходит известная в России такая вот игра. Примут хорошие законы, потом их фактически уничтожат. Сделают наоборот подзаконными актами и постановлениями.
Установленные квоты для мигрантов Лидия Графова не считает справедливыми.
Ну, простите, в иностранцы входят те самые несчастные грузины, самая близкая нам, ну, по духу нация. Зачем народы ссорить? Вот тот позор, который пережила Россия, за который еще долго-долго мы будем расплачиваться вот по депортации, когда умирают у нас в спецприемниках женщины. Вот недавно Манана умерла. Грузия входит в число тех, кто по визам в эту небольшую квоту 380 тысяч. И Туркменистан. Ну, простите, Туркменистан, где остались наши бедные, несчастные, ну, фактически в рабстве у туркменбаши. Ну, их-то за что мучить? Вообще, квоты вводятся для того, чтобы что-то ограничить.
Экономика России нуждается в мигрантах. Но, несмотря на это, отношение в российском обществе к ним неоднозначное. Так считает директор Центра этнополитических и региональных исследований Владимир Мукамель.
К сожалению, в российском обществе складывается довольно-таки странная ситуация, когда у нас общество выстраивается в иерархию в зависимости от этнической принадлежности. Если не русский, если не представитель традиционного для России меньшинства, ну, скажем, татарин, башкир, а представитель мигрантского меньшинства, даже имея российское гражданство, ты становишься человеком второго сорта. И те азербайджанцы, которые имеют российское гражданство, испытывают вот эту дискриминацию. Мы говорим о правах человека. Это никто. Или очень мало говорится о том, что труд мигрантов – это принудительный труд, так как это понимается и международными экспертами, и так как это зафиксировано в Российском трудовом кодексе. Изъятие документов, задержки или невыплата зарплат – это все принудительный труд. И, к сожалению, по моим оценкам, в этом году прибыль от эксплуатации принудительного труда мигрантов, она превысит 10 миллиардов долларов. На этом фоне те разговоры о том, сколько мигранты вывозят из России – это детский лепет.
Так считает директор Центра этнополитических и региональных исследований Владимир Мукамель. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль», Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 8 декабря. Международная организация Transparency International в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, он отмечается в субботу, опубликовала так называемый барометр уровня коррупции в странах мира за текущий год. Главный вывод исследования: от взяточничества и кумовства чиновников по-прежнему страдают сотни миллионов людей, и правительства почти всех стран прилагают недостаточно усилий для борьбы с коррупцией. Россия не исключение. У микрофона мой коллега Александр Гостев.
Один из главных показателей уровня коррупции в той или иной стране, по мнению Transparency International, процент жителей, которым приходилось давать взятки за последние 12 месяцев. Более 40% опрошенных в таких странах, как Албания, Камерун, Габон, Марокко. От 16 до 40%. Чехия, Молдавия, Румыния, Сенегал, Украина, Венесуэла. От 6 до 15% респондентов-взяткодателей обнаружилось в Болгарии, Хорватии, Люксембурге, Македонии, Пакистане, России и Сербии. Менее 5% в Австрии, Нидерландах, Швеции, Швейцарии, Турции, Великобритании и США. В основном давать взятки как жителям Австрии, так и гражданам Габона приходится полицейским. Если разделить государства по регионам и континентам, то на первом месте по уровню коррупции стоят страны Африки. На втором месте Латинская Америка, на третьем – государства бывшего СССР. Корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов побеседовал с представителем Transparency International в Нью-Йорке о некоторых некоторых особенностях этого исследования.
Старший координатор исследования Сара Рипуччи рассказала, что на вопрос о том, как коррупция влияет на политическую жизнь в стране, жители России, Украины и Молдовы ответили примерно одинаково. В общем, влияет или значительно влияет, ответили 82% россиян, 80% украинцев и 75% молдаван. По словам опрошенных жителей России, коррупция в политической жизни увеличилась по сравнению с 2004 годом, но уменьшилась по сравнению с 2005. Если оценивать уровень коррумпированности по пятибалльной системе, то россияне поставили своей стране по коррупции 3,3 балла. Для сравнения, американцы оценили политическую коррупцию в Соединенных Штатах в 3,6 балла, то есть недовольство американцев положением в своей стране несколько выше, чем у россиян. В каких странах уровень коррупции наименьший и в каких борьба с коррупцией ведется наиболее эффективно? Разный подход к этой проблеме в разных странах и районах мира. Меньше всего взяточничества, вымогательства, воровства и других видов коррупции в государственных структурах скандинавских стран. Но, с другой стороны, в этих государствах нет тех трудностей, с которыми сталкиваются люди в странах Африки и Азии. Поэтому скандинавские страны добились успеха не столько в борьбе с коррупцией, сколько в удержании коррупции на самом низком уровне. А если говорить о борьбе с коррупцией, то примером здесь может служить Ботсвана. В этой стране риск коррупции намного выше, чем, скажем, в Финляндии, но Ботсване удается снижать уровень. Насколько свободно могли вести опрос представители вашей организации и насколько откровенны в ответах были респонденты? Опрос проводили отобранные нами из местных жителей сотрудники. Если собранные ими данные вызывали серьезные сомнения, мы эти данные в наш отчет не включали. Так были исключены данные по Узбекистану и ряду других стран. Что касается правдивости ответов, то действительно многое зависело от традиций в той или иной стране. Где-то люди просто боялись отвечать. Отчасти из-за этого мы из всех стран бывшего Советского Союза провели опросы только в России, в Молдове и на Украине, где были нормальные условия для нашей работы. Это была Сара Рипуччи, старший координатор ежегодного исследования о коррупции в мире, проводимого международной организацией Transparency International.
Параллельно с барометром уровня коррупции в странах мира на 2006 год, опубликованным Transparency International, аналогичное исследование провела и компания Gallup. По ее данным, России в области борьбы с коррупцией до сих пор не удалось подняться выше большинства стран Африки. Впрочем, результаты, полученные Gallup, вызывают удивление большинства социологов и политологов. Так, число коррумпированных чиновников в Узбекистане и США у Gallup примерно одинаково, а в Германии взятки даются даже чаще, чем в Афганистане. Президент российского фонда Индем Георгий Сатаров считает, что к выводам многих исследований в области коррупции, проведенных западными специалистами, следует относиться критично, поскольку сама методика таких опросов свидетельствует скорее о восприятии проблемы жителями разных государств, но не показывает реальную ситуацию. И главное, в странах с низким уровнем политических свобод люди элементарно боятся честно отвечать на такие вопросы. Фонд Индем в конце октября организовал собственное масштабное исследование проблемы коррупции в России и ее влияния на развитие бизнеса. По словам Георгия Сатарова, в России в прошлом году было совершено как минимум 40 миллионов коррупционных сделок.
Мы можем посчитать, сколько средний бизнесмен дает раз взятку в год. Порядка 2 взяток. А гражданин и того меньше, где-то 0,8 взятки на нос. Но если учесть, что этих граждан активных 100 миллионов, тогда цифра в десятки миллионов взяток в год. Общее коррупционное давление тоже, по старым данным, это 7% с оборота. Это очень большая цифра, как нам говорят и сами бизнесмены. Бизнес живет на грани рентабельности. Представьте себе, что вы стоите в воде, и у вас вода посюда. Еще чуть-чуть и все. Примерно на таком уровне они сейчас находятся.
Другой эксперт из фонда Индем, Владимир Римский, подчеркивает, что, например, представители российского бизнеса, сталкиваясь с коррупцией, совершенно не рассчитывают на судебные инстанции.
Потому что суд коррумпирован. И никто не надеется даже в принципе получить некое справедливое решение. Но здесь вот от себя добавлю, что наш суд, он в принципе не работает на основе справедливости. Если вы поговорите с судьями, они вам четко заявят, что они защищают закон. При этом вопрос справедливости, который более важен для граждан, он вообще отсутствует. Как бы считается, что если решение законно, то оно справедливо.
Сумеет ли Россия решить проблему коррупции в ближайшее время? Мнение Георгия Сатарова.
Для того, чтобы прийти к уровню там, Швеции, знаю, лет 100. Для того, чтобы прийти там, к уровню Португалии, лет 40. Для того, чтобы подняться с нашего нынешнего 130-го места там, на 80-е, нужно лет 10 серьезной такой работы. Но это возможно вполне.
В середине октября этого года в журнале Newsweek была опубликована статья об уровне коррупции в России. Как утверждает издание, во времена президентства Путина система взяток и кумовства практически закрепилась на средневековом уровне. По мнению российского представителя Transparency International Елены Панфиловой, на которую ссылается Newsweek, слово «коррупция» для жителей России просто потеряло смысл. Коррупция, по ее словам, нарушение системы. В сегодняшней России это система. Александр Гостев, Радио Свобода.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня это президент Ассоциации ветеранов Перл-Харбора Мел Миддлсворт. А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. Через 15 лет после подписания Беловежских соглашений 2/3 россиян жалеют о распаде Советского Союза. Как свидетельствуют социологи, пик ностальгических настроений пришелся на 99-2000 годы. Однако и сейчас психология российского человека во многом остается советской. На эту тему я беседовал с известным московским социологом, исследователем Левада-центра Борисом Дубиным. В какой степени жители России ощущают себя жителями Советского Союза до сих пор?
Тут довольно сложно прямо ответить на этот вопрос. Первое. Сожалеют ли о том, что Союз распался. Да, сожалеют. Были данные там порядка там 62 на сожалеющих на 22-25-28% не сожалеющих. Пик сожалений был в 99-2000 годах. И сожалеть как бы начали не сразу. Осознавать события начали не сразу. И не просто потому, что память постепенно начинает работать, а потому, что это сожаление вызвано было не как бы не самим советским, тем, что Союз распался, а тем, что, например, начали типа током иммигранты в Россию. Начали возвращаться русские. Явно ощутимо стала слабость демократов и демократических лозунгов. Эта ностальгия по-советскому была реактивная, то есть в ответ на то, что там появились чужаки и так далее, и негативная, в том смысле, что вопреки кому-то, наперекор кому-то. Но при этом большая часть осознает, что вернуться в Советский Союз невозможно и живет как бы между. Хорошо было бы вернуться, но нельзя. Но при этом совместить это с западными преимуществами, но не получается.
Сознание общественное нынешних россиян, новое сознание жителей какой-то новой страны или это советская матрица, только наложенная на вот эти новые условия?
Ну, я бы сказал наоборот. Эти вот новые условия, наложенные на советскую матрицу. Собственно, советские институции и, собственно, советская конструкция сознания, она, собственно, и выполняет, ну, такую регулирующую роль. Она по-настоящему вот управляет поведением. В то время как элементы нового, они скорее носят такой декоративный характер и характер адаптации к ситуации. К ним привыкают, вынуждены их как-то принимать, вынуждены как-то с ними считаться. Вряд ли кто, за исключением, ну, процентов, я думаю, 30-35, прямо скажет, что он советский человек. Нет, мы жители России, но при этом произошло примирение с советским, очищенным от коммунистического.
Это имперский тип сознания?
Контур-то, конечно, его имперский, но это империя, оставшаяся за спиной, она потерянная, она утраченная. Это скорее фантомные боли по империи.
Это означает, что такие понятия, как российский патриотизм, отечество для нынешнего гражданина России, значит, меньше, чем для советского человека?
Нет, не значит. Но характер этого патриотизма другой. Во-первых, он, конечно, сильно накачан средствами массовой информации. Сами эти слова советские возвращены средствами массовой информации, ну, последних лет. С другой стороны, он негативный. Это как бы он всегда направлен против кого-то и остаточный в том смысле, что ну больше опереться не на что.
Прошло 15 лет со времени распада Советского Союза. Есть ли какой-то прилив симпатии к Советскому Советскому Союзу, связанные с тем, что люди просто вспоминают собственную молодость? Или этого вы не замечаете?
Если, конечно, эти ностальгические чувства поддерживаются тем, что ну, мы тогда были моложе, и кажется, что веселее, и так далее, и так далее. Потому что, если брать соотношение сожалеющих-не сожалеющих, скажем, в молодых и старших группах, когда мы начинали замеры в 92-м году, примерно половина молодежи тогдашней сожалела, и три четверти старших групп сожалели. Сегодня сожалеют 85% самых старших, и только четверть молодежи.
Как реагирует общественное сознание на возвращение всяких символов и примет советской жизни? Я имею в виду там, ну, какие-то такие, знаете, маленькие вкрапления в нынешнюю жизнь того, что было вчера. Какое-нибудь восстановление студенческих стройотрядов, игры «Зорница», а вот это партийное строительство по образу и подобию того, что было в Советском Союзе.
То есть это попадает под общую шапку советского, которым так или иначе люди примиряются и примирились. Но какого-то специального интереса к реставрации советского в этом смысле нет. Скорее, это средства массовой информации или какие-то отдельные заинтересованные политические силы вот хотели бы сильно накачать вот эту реставрацию советского. В целом, население сегодня достаточно погружено в свои ежедневные проблемы и, в общем, довольно равнодушно к общим символам, общим делам, общим проблемам.
Если сравнить базовые основные характеристики советского человека и российского человека, какая между ними разница? Российский человек, я не знаю, более индивидуалистичен, он открыт к миру в большей степени, он более демократически продвинут. Это верно?
Нет, я бы так не сказал. Я бы сказал, что он в основе остался тем же. Ну, если говорить об общем типе, о базовом типе, это человек адаптирующийся, это человек, живущий двойным по-прежнему сознанием, то есть он готов предъявлять какие-то вроде бы благородные символы, но при этом думает, что ему-то удастся ускользнуть от этого общего подчинения, и он-то уж свою жизнь как-то устроит. Но главное, что он человек адаптирующийся и человек, ну, в большинстве своем недоброжелательный по отношению к другим или, по крайней мере, настороженный по отношению к ним. В этом смысле в нем стало больше страха, меньше уверенности, больше ксенофобических реакций.
Означает ли это, что термин «совок» еще актуален для социологов?
Как-то вроде бы ушел из общего употребления, поскольку он был защитным. То есть те, кто как бы не считали себя совками, клеймили таким образом окружающих. Он, я думаю, сыграл свою роль. Тот, кто хотел дистанцироваться от советского, насколько смог, дистанцировался. Сам по себе термин, мне кажется, даже не так актуален и не так важен. Важно сохранение конструкции советского сознания, а главное, основных институтов, которые его поддерживают. Они же по-прежнему силовые, по-прежнему власть централизована, по-прежнему она отделена от массы людей. Институциональная структура социума с одной стороны, такая базовая структура сознания в его основных опорных точках, с другой стороны, они во многом остались прежними, хотя на них потихонечку там напыляется, наслаивается нечто новое, особенно в более молодых группах.
Социолог Борис Дубов. Мы говорили о том, как сейчас россияне ощущают сами себя. Продолжаю итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 8 декабря. Медиакритик «Свободы» Анна Качкаева следит за тем, что российские средства массовой информации сообщают о похоронах Александра Литвиненко и расследовании обстоятельств его гибели.
Литвиненко упокоился в закрытом гробу под присмотром полицейского вертолета на старом лондонском кладбище рядом с могилами Карла Маркса и Брэма Стокера, автора романа про Дракулу. Над гробом мулла читал молитву, а мать покойного крестилась. Белая роза с дождинкой на лепестке замерла на могиле. Вдова в черных очках, осунувшийся Березовский. Мгновение закрытых похорон выхватывают только фотографы. Прощание — это не агония перед камерами, поэтому драма слишком демонстративного убийства перетекла с первых газетных полос на вторые и последующие, а телевизионные репортажи из-за отсутствия подробной картинки уже немногословны. Телевизионщиков к могиле не пустили. Истеричная интонация сменилась растерянностью. Версии про спецслужбы, руку Березовского, про страшненькое предупреждение беглым чекистам и диссидентам отгремели, а на поверхность всплывают версии про то, что громкое отравление с политическим подтекстом – это попытка пустить следствие по ложному следу. В России, в отличие от западных средств массовой информации, почти не говорят о ядерном терроризме. Но московские новости в пятницу пишут о том, что спецслужбы США и Великобритании пытаются выйти на сеть, предположительно занимающуюся контрабандой радиоактивных отходов. Такое дело не дело одиночек. Главная фраза минувших двух дней в интересах следствия не разглашается. Теперь журналисты мечутся между врачами, молчащими следователями и пропавшими для прессы еще двумя жертвами «Полония-210». Юлия Латынина в комментарии для газеты «Ру» пишет. Доселе господа Луговой и Ковтун давали интервью, приходили в британское посольство и на «Эхо Москвы», и вдруг как отрезало. Господин Ковтун, пообщавшись со следователями, даже впал в кому. Тем более удивительную, что, по словам покойника Литвиненко, его вовсе на той встрече не было, а был некто высокий, неулыбчивый Владимир, который все уговаривал Литвиненко пить чай. Про этого высокого пока нет утечек ни от британцев, ни от российских следователей. Радиацию в пятницу вечером замеряли в помещении телекомпании «Russia Today», так же, как и недели раньше мерили фон на радио «Эхо Москвы». До сих пор не были известны результаты анализов Лугового, хотя для медобследований других персонажей этого дела, а также десятков людей в Лондоне, двух недель вполне хватило. Следы, в общем, все больше запутываются, вопросов становится тоже больше, а вот публичной информации все меньше. И очень может быть, что если кто-то чего и найдет, то вряд ли места, действующие лица и мотивы их поступков станут так же зрелищно представлены широкой публике, как смерть использована в чьей-то большой игре беглого российского офицера и британского подданного. Анна Качкаева, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 8 декабря – президент Ассоциации ветеранов Перл-Харбора Мел Мидлсворт. Около 400 оставшихся в живых ветеранов событий 65-летней давности, нападение японской авиации на Тихоокеанскую базу американского флота в Перл-Харборе, в последний раз собрались на Гавайях, чтобы отметить скорбную годовщину. Через 5 лет, а именно раз в 5 лет, собираются ветераны Перл-Харбора, многие из них до этой даты уже не доживут. Мелу Мидлсворт 83 года, он один из самых молодых ветеранов Перл-Харбора. Во время налета, после которого США вступили во Вторую мировую войну, служил морским пехотинцем на тяжелом крейсере «Сан-Франциско». Живет в Калифорнии. О человеке дня Радио Свобода говорит мой коллега Александр Генис.
До Гонолулу лету 11 часов. Правда, из Калифорнии, где живет Мел Мидлсворт, до Гавайев ближе, но не намного. Можно представить, как непросто разменявшим девятый десяток ветеранам добираться до Перл-Харбора, особенно зимой в декабре, когда отмечается годовщина налета. Многим помогают семьи, иногда собираются 4 поколения. «Без внуков нам не обойтись», — говорит Мидлсворт про 400 ветеранов, в последний раз совершивших путешествие в этот земной рай, ставший 65 лет назад адом. «Беда не в том, что многие из нас уходят», — продолжает президент Ассоциации ветеранов Перл-Харбора, «а в том, что нас некем заменить. И уже этой беде никто не поможет. И тем, кто пережил войну, не победить старость. Убийство, — говорил Бродский, — всего лишь тавтология». В Америке все еще больше 3 миллионов ветеранов той войны, но ряды их редеют с трагическим ускорением. Ветераны уносят с собой бесценный нравственный багаж, живую память. Вместе с ними уходит поколение, названное величайшим. Если наследием Первой мировой войны стало потерянное поколение, так и не сумевшее понять, за что оно сражалось, если Вьетнамская война оставила после себя разочарованное поколение, так и не сумевшее поверить в ее необходимость, то Вторая мировая была столь правым делом, что участием в нем нельзя не гордиться. Что и делают ветераны, которые после 11 сентября нашли новую аудиторию, жадно внимающую их воспоминания. Война с террором требует урока, которого молодежь ищет не у отцов, а у дедов. Именно они оказались обладателями мучительного, но и жизнеутверждающего опыта нравственной определенности, по которой сегодня вновь, как во времена Вьетнама, тоскует американская душа. Вот почему 65 лет назад, когда 18-летний морской пехотинец Мел Мидлсворт смотрел с палубы тяжелого крейсера «Сан-Франциско» на вражеские самолеты, в Америке началась страшная Вторая мировая, которую до сих пор, тем не менее, зовут «хорошей войной» — «Good War».
О человеке дня Радио Свободы говорил мой коллега Александр Генис. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 8 декабря. Над выпуском работали продюсеры Андрей Ямочкин и Юлия Голубева, автор ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера, до вечера понедельника, вернее, а вы, пожалуйста, оставайтесь на волнах Радио Свободы. После новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Как обычно, по пятницам коллега Игорь Померанцев представит свой документально-художественный час радиожурнала. Среди тем его выпуска – «Русские романсы в Грузии». Не пропустите. Всего доброго, спокойных выходных.
С Ситуация в Ираке сейчас ужасная. Последствия могут быть еще хуже.
Подозреваемый помогал бойцам Аль-Каиды получать фальшивые паспорта для переброски в Ирак.
Парламент Грузии предупредил международное сообщество, что Россия потакает сепаратизму.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если кто-то хотел меня устранить, значит, к этому были мотивы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.